генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 27 сентября Православная Церковь отмечала Всемирное торжество «Воздвижение Креста Господня». Это второй по счету праздник в цикле 12 церковных торжеств, то есть 12 главным в году. В основном все они отражают события, не выходящие за пределы евангельского круга, в то время как в воздвижении креста вспоминается то, что произошло значительно позднее. Этот праздник был установлен в IV веке в ознаменовании обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. В этом празднике крест прославляется как орудие победы Спасителя над грехом и смертью.
В нашем городе не так много храмов, освященных в честь воздвижения креста Господня. Один из них в Дашково-Песочне. Крестовоздвиженская церковь является частью большого будущего храмового комплекса. В скором времени здесь появится духовный центр, который будет вести серьезную просветительскую деятельность. Планируется открытие мастерских, столовой для бедных и воскресной школы для людей любого возраста. Центр будет средоточием всего, что составляет в наше время полноту церковной жизни. Уже сегодня, в день престольного торжества, в храме собирается большое число верующих людей, в основном жители микрорайона Дашково-Песочни. В Крестовоздвиженской церкви есть замечательная традиция. В день своего престольного торжества духовенство совершает крестный ход. Под звон колоколов с иконами и главной святыней, крестом Господним, с пением праздничных тропарей верующие люди торжественно прошли по территории храмового комплекса. Под сводами храма престольный праздник в честь воздвижения креста Господня собрал многих верующих Рязани. Это единственное торжество, получившее начало одновременно с самим событием, которому оно посвящено. Происхождение праздника связано с торжеством христианства во время правления Константина Великого в IV веке. Точная дата обретения креста неизвестна. После воскресения Христова он был утерян, а места, связанные с жизнью Иисуса Христа, и вовсе преданы забвению. Однако мать Константина Великого, святая равноапостольная Елена, отправилась в Иерусалим с целью обрести величайшую святыню христианства. Обретение было нелегким. После поисков места из недр земли были извлечены несколько крестов. Но определить, на каком из них действительно пострадал Спаситель, было невозможно. Узнан и определен он был благодаря совершенному от истинного креста чуду.
Чудесным образом выявлено, какой из трех найденных крестов было Христов, на котором был действительно распят Христос. И крест этот был воздвигнут для обозрения, для поклонения всем людям. Вот. С этого дня память этого события совершается каждый год.
Спасибо! Господи, люди твоя.
Праздник называется «Воздвижением креста», потому что при его обретении иерусалимский епископ Макарий поднимал, воздвигал крест трижды, чтобы все присутствующие в тот знаковый день могли его увидеть. На первых порах воздвижение креста Господня считалось только местным праздником Иерусалимской церкви. Но очень скоро он распространился по другим церквам, особенно в тех местах, которые владели частью животворящего древа. А таких мест было немало, не исключение и наша страна.
Крест – это для нас не просто орудие казни Христова, да, а это орудие любви. Как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, в храме вы везде и на всем видите кресты. На иконах, на изображениях, на иконостасях, на резьбе, на облачении. То есть везде видите кресты. Как напоминание того, что вы находитесь в храме, не в храме любви. Любви, распятой за нас. Потому что крест – это есть орудие любви, орудие жертвенности.
В церковном понимании путь христианина – это путь креста и подвига, смирения и аскезы. Когда верующий человек имеет перед собой образ креста, осеняется крестным знаменем, то, во-первых, он напоминает себе, что христианин призван следовать дорогой смирения, с готовностью переносить скорби и потери за исповедание веры. Во-вторых, он укрепляется силой креста, силой Святого Духа для борьбы со злом в самом себе и в мире. И в-третьих, он свидетельствует, что ожидает явления Божьей славы и второго пришествия Спасителя.
В день памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии в нашем городе вспоминали местночтимую святую, блаженную Любовь Рязанскую, или, как ее ласково называют в народе, Любушку. Согласно церковному календарю, этот день не является днем ее памяти, но уважение и почитание рязанцами этой святой так велико, что люди обращаются к ней с особой молитвой и 29 сентября, когда блаженная Любовь праздновала день своих небесных покровительниц, как и святые мученицы. Она также стяжала благодать Святого Духа и многочисленные добродетели.
Любушка, Рязани голубушка. Так говорят про блаженную Любовь Рязанскую в народе. И не зря. Особая доброта, забота о ближних и глубокая вера в милость Божию. За эти качества ее помнят и любят до сих пор. Ежедневно в Никольский храм, где находятся мощи святой, приходят люди со своими скорбями и просьбами. Каждый обращается с молитвой к блаженной Любови, и многим она помогает заступничеством перед Богом. Кто-то по молитвам к ней получает исцеление болезней, у кого-то разрешаются сложные жизненные проблемы, кто-то просто получает поддержку и облегчение в ежедневных трудах.
Она известна очень широко, и приезжают множество паломников, приходят сюда в этот храм помолиться, просят люди просто, можно мы постоим, почитаем акафист ей. И очень многие рассказывают о тех чудесах, которые произошли с ними в результате молитв и обращений к этой угоднице Божией. У нас ведется такая вот картотека, можно сказать, или мы собираем вот эти сведения, люди приходят, обращаются и рассказывают об этих чудесах. И порой, когда можно их так перечитать, посмотреть, ну, там действительно чудеса. Люди, находясь в отчаянии, когда они уже не знали, куда, в какие инстанции обратиться в этом мире, да, они случайно, в большинстве случаев, просто слышали об этой святой, приходили в этот храм, поклонялись ее святым мощам, и эти вопросы разрешались по ее молитвам.
Любовь Сухановская, или по другой версии Суханова, родилась во второй половине XIX века в семье бедного рязанского крестьянина. С детства девочка была обездвижена, но при этом много молилась и жила церковной жизнью. К ней часто приходил священник рязанского входа Иерусалимского храма для исповеди и причастия. В 15 лет девочке явился особо почитаемый ею святитель Николай Чудотворец и велел принять на себя подвиг юродства. После этого девушка смогла ходить. Она покинула родной дом и стала жить на улице, находя приют у знакомых и незнакомых людей и предсказывая им будущее.
Люди с благодарностью всегда относятся к Любушке Рязанской, с благодарностью за ее молитвы, за ее труды, за ее подвиг. И мы понимаем, как верующие люди, что она не исчезла куда-то. Да? Она сегодня в этом храме она представляется своими нетленными мощами. мы обращаемся к ней через эти мощи, читаем акафисты, молебны совершаются еженедельно у нас в храме. И люди приходят на эти молебны с удовольствием и с благодарностью, еще раз повторюсь, молят Бога за то, что Господь послал такую заступницу в наш город.
В житии святой Любови описано много примеров того, как она помогала жителям Рязани, в первую очередь своей молитвой. Если она приходила в чей-нибудь дом, ее всегда старались принять радушно и с особым вниманием. Люди знали, что необычная женщина в простом платье может предсказать радость или предупредить о несчастье, утешить в скорбях и помочь добрым словом. Ее пророчества всегда были иносказательны. Поэтому горожане внимательно прислушивались к словам блаженной Любушки, присматривались к ее поступкам и старались понять их глубокий, потаенный смысл.
Мы помним из ее жизнеописания, что многие сначала как-то с опаской, с осторожностью относились к тому, что она приходила, потому что кого-то посещала радость, а кого-то, может быть, и скорбь. Но потом, когда уже узнают люди о подвиге человека и понимают, что этот человек действительно... наверное, неразрывно своей жизнью связан с Богом. И люди уже относятся к нему как-то, как, может быть, как к проводнику, если по-человечески сказать, что вот этот человек особенный. И вот таким особенным человеком для нас явилась и наша заступница, и угодница Божия, именно в городе Рязани, Любушка Блаженная.
Умерла Блаженная Любовь 21 февраля 1921 года. В этот день церковь и празднует ее память. За более чем 60 лет своей жизни она помогла многим рязанцам. Не оставляет она попечения о людях и после смерти. Известны случаи исцеления по молитвам святой не только в нашем городе, но также в Нижнем Новгороде, Москве, Костроме. Подвиг юродства, который приняла на себя блаженная Любовь Рязанская, считается одним из самых тяжелых. Но вера в милость и силу Бога, которая горела в ее сердце, кротость и смирение перед Божьей волей, помогли святой справиться со всеми скорбями, которые посылал ей Господь. Ее жизнь – пример для всех верующих, но даже в самых тяжелых испытаниях нужно не роптать, а с твердой верой обращаться с молитвой к Богу, и Он обязательно пошлет душевный покой и утешение.
В нашей программе мы продолжаем цикл материалов, благодаря которым будем рассказывать о священниках нашего времени и об их служении и трудах на благо православной церкви. Сегодня мы расскажем вам о священнике, который не только посвятил всего себя служению Богу и людям, но для которого образование, его духовная безопасность стали основным делом в жизни.
Протоиерей Сергий Рыбаков более 15 лет посвятил делу религиозного образования Рязанской епархии все свои силы, возможности и стремления. Батюшка – не коренной рязанец, он родился в Казахстане, в городе Алматы. Как писали в те годы, семья у него была служащих – мать – учитель, отец – инженер. Мама преподавала в начальных классах, а позднее была учителем географии. Будущий священник не ходил в детский сад, его воспитанием занималась мама. Обучение в школе было достойным и без сложностей. По ее окончании батюшка поступил в Казахский государственный университет, где учился на физика. По воспоминаниям сегодня, вуз имел достойную подготовку будущих кадров, в частности, кафедра гидродинамики, на которой батюшка позднее писал кандидатскую работу, была отделением Питерского университета, поэтому высшая школа была очень сильная.
Мне очень нравилось, и сейчас нравится физика. Это очень занимательная дисциплина. Всегда хотелось раскрыть какую-то тайну природы. Вот. Поэтому физики, я могу сказать, меня интересовала вот та, скажем, какая-то предельная или запредельная основа, которая, собственно, несет в себе что-то таинственное, что-то такое интересное, вот такое открытие.
Что касается церковной жизни, то ее не было вообще ни в детстве, ни в юности. Единственная мама отца нашего героя всегда праздновала Пасху Христову. Но по воспоминаниям батюшки это воспринималось исключительно как обряд. Со своей будущей супругой Натальей отец Сергий познакомился еще на первом курсе, когда поступал в вуз. Учились они в разных группах и на разных кафедрах, но все же это не помешало знакомству и дальнейшему общению. Кафедра, которая была выбрана Натальей, считалась более практичной, нежели та, что выбрал отец Сергий, теоретической физики. Батюшку в те годы интересовали космические и ядерные процессы, элементарные частицы, квантовая электродинамика. Но когда встал вопрос, где писать кандидатскую работу, необходимо было выбрать более сильную школу. Так молодые люди оказались на одной кафедре гидродинамики. В ноябре на пятом курсе молодые люди поженились, позднее в браке появились дети, двое сыновей. По распределению от вуза супругов отправили работать в Талдыкурганский педагогический университет, что рядом с китайской границей. О том периоде своей жизни батюшка вспоминает до сих пор.
Мы со студентами, там тогда же были сельхозработы, мы работали со студентами на полях, кукурузу собирали, так что вот мы на одной стороне реки, а на другой стороне там высокий берег, им видно было, как китайцы собирают. Причем это было в 70-е годы, если помните, это был период обострения отношений с Китаем, они тогда чуть ли не война начиналась у них с Вьетнамом, и у нас на острове Даманский там было тоже событие. Так что ситуация была не самая такая простая, но тем не менее все обошлось, как говорится, все, слава Богу.
Красоты родной земли отец Сергий вспоминает и сегодня. Природа Казахстана – это не только бескрайные степи, что уже само по себе уникально. Наличие сразу нескольких природных зон обусловило контрастную смену ландшафта по всей республике – от скалистых утесов до густых лесов, от безжизненной пустыни до оазиса с дикими животными.
Такая грусть по трем вещам. Это солнце, которого здесь сначала не хватало, горы, это Зелийский Алатау, это, в общем-то, очень хорошие места, красивые места, прямо скажем. Медео там вот, более-менее известно. Ну и то, что на дачах росли большие красные и сладкие помидоры. Вот. Этих трех вещей первоначально здесь не хватало, после, уже когда в Россию переехали.
После защиты кандидатской будущий священник поступил работать в архитектурную строительную академию. Преподавать отцу Сергию нравилось всегда. В то время у него появилось больше свободного времени. А так как это был конец 80-х годов, перестройка, то на книжных прилавках стали появляться книги, которые долгое время были недоступны. В формирующемся мировоззрении нашего героя большую роль сыграли журналы «Наш современник», «Москва» и «Молодая гвардия». Батюшка и сегодня рекомендует православной общественности их читать. Авторы, писатели этих изданий практически все православные люди. И уже в те годы, в конце 80-х, в этих журналах были правдивые статьи по истории без прикрас. В них писали о том, как на самом деле на историю повлияли Ленин и Сталин. Писали о святых, в частности, о преподобном Сергии Радонежском. Это были глубокие мировоззренческие статьи, которые сделали свое дело. Наш герой стал больше интересоваться современностью истории в целом.
Уже было достаточно много интересных материалов, которые нашу заученную историю КПСС и другие всякие истмат, диамат, они немножко это поворачивали в другой ракурс, да. И, конечно же, именно, пожалуй, благодаря этим журналам у меня возник интерес к духовным процессам, но он был, в общем-то, сначала йога там вот интересовала. То есть, опять, это стандартный такой путь, когда человек из, ну, вот нашего возраста, в общем-то, нашего поколения того, искал что-то за, вот, даже могу сказать, что физика меня интересовала, как вот некую возможность выйти за ее пределы. Вот что-то такое там найти, чтобы не быть вот в этом узеньком материальном мирочке, где все очень скучно и неинтересно.
Вопросов было много, и они требовали ответов. Тогда будущий священник впервые пошел в церковь, где он встретил хорошего наставника, отца Евгения, с которым батюшка поддерживает общение до сих пор. Он достаточно быстро, возможно, благодаря интеллектуальной закалке в плане физики, стал понимать те истины, о которых ему говорил отец Евгений. Как наш герой вспоминает сегодня, тот период стал временем чтения. Иоанн Златоуст, Добротолюбие, Авва Дорофей, Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов – все, что попадалось, читалось параллельно с Евангелием, а позднее – с молитвой. Тогда отец Сергий достаточно легко вошел в церковную жизнь Покровского храма в Алма-Ате.
Я там начал сам уже вести занятия в школе. Тогда была организована отцом Евгением, она и сейчас существует, церковно-приходская школа, самая настоящая. Я не смог работать в первом классе, слишком большой все-таки разрыв между студенчеством, которое я, естественно, продолжал преподавать там физику в архитектурно-строительной академии, и первый класс для меня были совершенно непонятны. Я не смог преподавать математику, хотя мне просили, и я понял почему, потому что мне было трудно понять, почему они этого не понимают. А вот как раз предметы, которые параллельно для меня были и изучаемы, и, в общем-то, они были мне интересны, это закон Божий, вот, это география, причем история, причем все это уже в ракурсе вот именно нового видения. Оно было мне интересно, и, по-моему, детям тоже было интересно.
С 92 по 98 годы будущий священник преподавал в этой школе. Параллельно он вместе с отцом Евгением вели общегородские беседы. Наш герой был в числе главных активистов тех встреч. Кроме этого, он уже тогда печатался в журнале «Свет православия». Как сегодня описывает отец Сергий время своего пребывания в Казахстане, то говорит, что жизнь тогда была цельная и интересная. В 98 году священнослужители Покровского храма общим решением отправили будущего священника в Россию за благословением старцам Троицы Сергиевой Лавры на рукоположение. Благословение было дано, и после этого он приехал в Рязань к правящему архиерею епархии владыке Симону, который поставил условие: отец Сергий должен был принять российское гражданство, что и было сделано. После рукоположения батюшку назначили на служение в Покровский храм села Лаптево, где находились переселенцы с Казахстана. У отца Сергия сразу возникла идея организовать там православную школу, где преподавал сам. Через 2 года решением правящего архиерея он был переведен в Рязань. Как вспоминает батюшка сегодня, в его жизни владыка Симон, видный деятель церкви, возглавлявший на протяжении 10 лет рязанскую кафедру, сыграл большую роль.
Это старец, к которому можно было обращаться и по семейным делам, какие-то неурядицы, там, и наставления, которые он давал, в общем-то, это, конечно, и по службе, и вообще по устройству жизни. Это было, тогда было благоприятное время, такое счастливое, я бы сказал, время в духовном отношении, потому что одновременно были у меня 3 таких руководителя духовной жизни. Это вот владыка Симон, это отец Авель и матушка Феодосия. Вот, схимонахиня Феодосия. И, конечно, это очень помогало управить всякие вопросы житейские.
Владыка Симон определил отца Сергия на служение в Борисоглебский собор города. Затем достаточно быстро он благословил его заниматься делами отдела религиозного образования и катехизации. Тогда же батюшку привлекли к преподавательской работе в Рязанском институте развития образования, где он преподавал учителям рязанских школ. В 2001 году стала открываться при Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина кафедра теологии. Там требовались педагоги со степенью. Отец Сергий был привлечен и к этой деятельности. С тех пор эта работа продолжается.
Заниматься образованием, не будучи образованным, оно невозможно. Я не могу сказать, что я образован, да, потому что есть идеал, к которому надо идти. Но вот здесь только один способ – это вести за собой. Вот, вести за собой. Поэтому меня, например, сам способ этого ведения он очень интересует. То есть это методика, например, в плане педагогики. Но это невозможно без совмещения с духовной жизнью. То есть это две очень тесно связанных вещи. Самому вести духовную жизнь, ну, на каком-то доступном мне уровне. И, конечно же, осмысливать эту духовную жизнь еще и вот в ракурсе современных вопросов. А их очень много. У нас сейчас очень много вопросов. И касающихся образования. Вот почему у нас такие низкие результаты? Ведь, посмотрите, с 36 баллов проходных по русскому языку в этом году вынуждены были до 24 снизить. По математике до 20. Это уровень примерно 4-5 класса. Что происходит? Почему это так? Почему дети, с которыми я учился из рабочего поселка, могли доказывать минут 20 лемму, а потом еще самостоятельно из рабочего поселка? Обычные детки, которые иногда приходили там с каким-нибудь синячком под глазом на вопрос учителя, что случилось, иногда и ответ такой был: да, батька вчера пьяный был, мамке досталось, ну и мне перепало. И вот из таких семей дети могли учиться нормально. Что же такое происходит сейчас? Вот эти вопросы, их надо обдумывать, на них надо давать ответы. И, конечно, как эту ситуацию исправлять. Это очень актуальные, на мой взгляд, вещи. Второй момент – это, конечно же, предложить альтернативу, что нужно делать. То есть эти вопросы, я считаю, важные для меня и для образования в целом.
Батюшка считает, что образование в России может и должно быть исключительно православным. Люди, живущие в этой стране, не могут не обращать внимания на ее традиции, которые богаты и красивы. Сегодня в научных кругах доктора наук, академики серьезно озабочены нынешним состоянием образования и понимают, что без того, чтобы наше образование стало православным и впитало традиции, которые веками были в нем до настоящего времени, дальше нельзя. Уровень подготовки школьников сегодня говорит сам за себя. Но отец Сергий не отчаивается и продолжает делать все возможное, чтобы хотя бы в Рязани эта ужасающая статистика по образовательному уровню изменилась в лучшую сторону. И чтобы это произошло, необходима не только личная работа на местах, в университетах, в школах, садах, в семьях, но и в храме, где за всех учащих и учащихся всегда идет молитва, особенно если эта молитва возносится в храме на территории главного гуманитарного вуза города. С 2004 года отец Сергий служит в Покровско-Татьянинском храме, который расположен при Рязанском государственном университете. 3 года он является его настоятелем. В большей степени на богослужение приходят студенты и профессорско-педагогический состав, но приход постоянно обновляется. Как говорит отец Сергий, университет не лишен благодати Божией, и это к большой радости дает свои плоды.
Батюшка, последний вопрос. Священник нашего времени, каким он должен быть?
Вы знаете, священник любого времени – это в первую очередь человек образованный. Я здесь не имею в виду интеллектуально. Это не тот человек, который на всякий вопрос готов сходу там выдавать какую-то энциклопедическую информацию. Это именно человек, который в себе самом имеет идеал, идеальный образ, образ Христа. Вот если во священнике живет этот образ, он образован. И тогда этот священник, конечно, становится тем, о ком вот сказано: «Вы свет миру», и не может такой, это не ставится под спудом, вот, не может град укрыться наверху горы и так далее. Вот для меня такой идеал, например, это вот отец Авель, да, это вот владыка Симон, то есть это есть такие идеалы, на которые хочется быть хоть немного похожим. Ну вот, дай Бог, чтобы нам, нашему всему духовенству, стремиться, по крайней мере, к тому, чтобы быть вот такими, похожими на такие образцы.
Это был наш последний материал на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.